Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Помощи всем Божией.
Сегодня наша передача посвящена ответам на ваши вопросы, дорогие радиослушатели. Какое-то время мы их копили, и вот сейчас будем с батюшкой обсуждать. Итак, отец Виктор, первый вопрос.
Да.
Можно ли молиться иконам, которые изображены на календарях и иконки в машинах? Или силу имеют только иконы в церкви и дома?
Здесь может быть неуместно выражение, какую силу имеют те или иные предметы. Наверное, силу имеет наша молитва, которая обращена к Богу. Если она искренняя, то тогда, конечно же, Господь нас слышит, и мы знаем, что можно молиться и словами, которые человек сам как бы достает из своего сердца, из своей души. Это тоже молитва. Или те молитвословия, которые даны нам святыми отцами, это тоже такие благословенные молитвы, слова. Когда мы их читаем или знаем наизусть, произносим, и самое главное искренне, то, конечно, как вот говорят, это имеет силу. Что касается икон самих по себе, то, конечно же, есть образы, которые прославлены, которые древние и, как мы еще говорим, намоленные, то есть многие-многие поколения христиан молились перед ними. Опять-таки здесь не будем забывать об искренности. И порой, да, прикосновение к этим образам, оно такое вот благодатное. Но если мы видим изображение святых или Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, Иоанна Предтечи, как вот задают и говорят в вопросе на календарях, то это тоже образы, и мы не должны к ним относиться неблаговейно. Поэтому всякая молитва, и совершенная в том числе перед такими образами искренне, она благодатна. Поэтому если у вас нет возможности прийти в храм, или, конечно, можно и в пути, и дома молиться, вот, скажем, сейчас создают такие православные календари, где образы и святых, и Господа, и Богородицы, слава Богу, давайте, если вот стоим перед ними, то вознесем свои молитвы.
Следующий вопрос. Здравствуйте, батюшка. Моя дочь 19 лет начала встречаться с парнем. Мы с мужем говорим ей, что надо либо жениться, либо воздерживаться от отношений до брака. Но родители ее парня против ранних браков и считают, что надо пожить до брака. Мы-то ее предостерегаем, но боимся, что уже и поздно. Скажите, что делать в такой ситуации нам и ей? Она его любит, но не может же сама предложить свадьбу.
Может быть, действительно уже поздно. Не в том смысле, что их отношения зашли далеко, а поздно то, что так вот воспитали дочь. Вообще на Руси, мы все знаем, было принято до брака, до венчания воздерживаться от плотских отношений, и это и сейчас остается актуальным, несомненно. Так заповедовал нам Господь, который именно к браку предъявлял высокие требования, и добрачные отношения не в любом случае являются грехом. Поэтому, если есть такая возможность как-то повлиять на дочь, то надо еще раз рассказать молодым о том, что, ну, если согрешили, то пусть покаются и придут в храм, перед этим в ЗАГСе зарегистрируют брак, повенчаются. Если вот здесь говорится, его родители против, ну, тогда надо говорить о том, что это грех, и против они, не против, уговаривать дочь прекратить эти отношения. Это грех, и больше ничего сказать нельзя.
Иногда не хватает времени прочитать весь акафист. Дело не в лени, просто до работы есть минутка свободная. Можно ли прочитать в течение дня только молитву, а на ночь весь акафист?
о каком акафисте идет речь, мы не можем сказать. Можно, конечно, разделять молитвословие, последование, скажем, последование ко святому причащению. Можно в один день почитать, скажем, те молитвы, которые там есть, почитать перед причащением святых христовых тайн, а, скажем, каноны или совмещенный канон почитать вот на протяжении двух дней. Поэтому греха в этом нет. Если человек читает молитву или последование, или акафист, или канон, и вот по каким-то обстоятельствам он должен прервать чтение, то надо прервать, ну, там до какой-то точки дойти логической, и дальше уже, когда будет возможность, продолжить.
Следующий вопрос. У меня есть святое масло. Как я могу его использовать, кроме того, что мажу себе на живот, чтобы в будущем родился здоровый ребенок?
Если вы так считаете, что надо мазать на живот и родиться здоровый ребенок, то, может быть, и мажьте, но так-то большой пользы от этого не будет. Надо, чтобы родился здоровый ребенок, вести здоровый образ жизни и следовать рекомендациям врачей. Не вредить, если беременность уже есть, не вредить протеканию беременности, а если беременности нет и вы находитесь в браке, то тоже вот идти к тому, чтобы ребеночек, когда придет время, родился здоровым. А мазание живота, это может вам приятно, когда вы мажете живот маслом. Ну, может быть, щекотка какая-то или еще что-то. Тогда мажьте.
Как правильно выбрать духовного отца и какие у духовного чада по отношению к его наставнику обязанности?
Духовного отца выбрать, я бы так сказал, достаточно сложно. И, может быть, и не всегда нужно. Христианин может ходить в храм и исповедоваться либо у одного священника, либо у разных священников. Но если в течение, скажем, года или какого-то периода возникают вопросы, на которые требуются такие вот, наверное, непростые ответы, то надо, да, обращаться к тому священнику, которому христианин доверяет. Если вы его называете духовным отцом, может быть, это правильно, а может, и это не духовный отец, а просто вот священник, которому вы доверяете, которому ходите исповедаться и время от времени приходите на беседы и задаете вот вопросы, получаете ответы, сами потом принимаете решения. Поэтому выбор духовного отца – это такой очень сложный вопрос, и на него очень много можно еще сказать.
Дорогие братья и сестры, давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу и продолжим нашу беседу.
Батюшки носят кресты и черные рясы. Батюшки любят людей всех и сразу. Батюшки вечно спешат с требы на требу. Обычное дело людей приближать к небу. Сила в молитве, но порою и в теле. Спроси его хоть о чем, он в курсе дела. Да, порою усталость в ногах от бега. Но, слава Богу, место есть для ночлега. Батюшки любят читать, но не морали. Батюшка, он с бородой и обычно с усами. Батюшка ест иногда и порой даже сало. Батюшка, он человек, ни много, ни мало. День или ночь, он всегда готов к бою. А имя твое он носит в сердце с собою. Носит еще он там сострадание и жалость. Мир да любовь, а в карих глазах радость. Батюшка знает, что нет истины в споре. Он вытащит из безнадёги и горя. Батюшка служит Христу, он воин верный. Да, порою бывает настройчик скверный. Батюшки носят кресты, но не золотые. Носят они деревянные и большие. Те, что не на груди, а за спиною. Такою надежной, но не по годам больною. Батюшки косят сено, копают землю. Моют дома полы и не бьются стенью. Мусор выносят в ведрах, ничуть не стесняясь. Они очень просты, если ты не знаешь. Батюшки строят, сверлят, рубают. Чинят машины и их разбивают. Нянчат детей, которых обычно немало. День завершен, слава Богу, а завтра сначала.
Мы снова в студии. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга, отец Виктор Яевич. Батюшка отвечает на ваши вопросы. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Дело в том, что меня пригласили в крестные. Я знаю, что ребенка возили заговаривать грыжу к бабке, и что я родителей не сумею переубедить этого не делать. Они считают, что ничем своему ребенку не вредят. Так вот, что мне делать? Соглашаться и молиться за своего крестника или же все-таки отказаться быть крестной?
Если вы видите в себе силы быть крестной мамой, и будете исполнять обязанности, то есть, можно сказать, воспитывать родителей, и сами являетесь доброй христианкой, исповедуетесь, причащаетесь, понятно, что знаете символ веры, который будете говорить на крещении, ну, там вот, когда после огласительных молитв на оглашение, и понимаете этот символ веры, то, наверное, вам стоит согласиться и принять на себя вот такой крест, учитывая, что, да, родители вот, неправильные поступки совершают по отношению к ребенку, но, может быть, вы исправите ситуацию. Если видите в этом силы и полны решимости, то, мне кажется, лучше согласиться.
Батюшка, скажите, а не относится ли тревога о собственной участи потом на страшном суде просто к проявлению эгоизма и опять же заботы о себе и спасению своей души?
тревога, связанная с вопросами спасения, она волей-неволей посещает людей, посещает христианина. И как от этого отрешиться и быть всегда уверенным и спокойным, что спасешься, это, наверное, невозможно. И каждый человек верующий, он имеет такую тревогу, поскольку согрешает, несмотря ни на что. Нет человека, который без греха. Все грешат, поэтому и тревожатся. Вопрос в том, чтобы эта тревога не являлась основанием уныния или, не дай бог, каких-то расстройств психических, чтобы она не была глубокой. Поэтому надо тревожиться, но преодолевать это покаянием, смирением, продолжением своей борьбы со грехом. Поэтому вот ведите себя должным образом, чтобы было меньше тревоги.
Следующий вопрос. Как найти в себе спокойствие, если коллектив по каким-то причинам игнорирует общение со мной? На мои просьбы объяснить причину не реагирует. Ну, наверное, здесь речь идет о работе, да, или каком-то учебном коллективе.
Если коллектив не устраивает по каким-то причинам, то смотря какие вы вопросы обсуждаете в коллективе и что вообще в этом коллективе происходит. Если обстановка сугубо рабочая, то не надо с кем-то особо разговаривать, делиться и прочее, и вот быть многословным. А спокойствие, оно прежде всего находится в смирении. То есть не надо в коллективе вступать в какие-то споры. Если тебя о чем-то не спрашивают, то не надо входить в разговор, уклоняться от высказывания каких-то мнений. Тогда больше будет спокойствия. Если не участвуешь вот в этих всех осуждениях, обсуждениях и прочем, то будешь здоров и спокоен.
Ну да, на самом деле, мне кажется, что вот эти вот дружба, в кавычках, наверное, в большинстве светских коллективов, рабочих или учебных, она все-таки не всегда приводит к чему-то хорошему. Все эти разговоры за бесконечными чаепитиями могут обернуться
и... Ну, как правило, все эти разговоры, они нездоровые. Они основаны на каком-то вот таком интересе к какому-то человеку, чтобы обсудить какую-то ситуацию, которая у того возникает дома или в личной жизни. И каждый старается высказать свое мнение. А вот он не прав, а этот прав, а вот почему так поступили, а надо было так. И все с таким упоением это все обсуждают, а у самих во глубине сердца еще роются всякие неприличные мысли. И вот это все вовлекает человека в такой вот спор. Это бывает и за обедом, это бывает и когда, как говорится, нечем заняться. Поэтому самое действенное – это уклоняться. Вот примером является, ну, допустим, трапеза в обители, в монастыре. Там за трапезой читают житие святого, память которого совершается в этот день. И все сидят спокойно, кушают. Кто-то читает вслух житие. Перед трапезой помолились, во время трапезы послушали житие, после трапезы вознесли молитву, и очень все хорошо. А бывает так, что в коллективе во время работы успели обсудить, потом еще за обедом, и уже потом человек абсолютно нездоров в результате вот этих всех обсуждений. Поэтому, если человек верующий, и при нем вот такие происходят споры, то лучше почитать молитву, Иисусову молитву или какую-другую, но ни в коем случае не вступать вот в эти все отношения.
Продолжение беседы вы сможете услышать завтра в это же время. Храни вас Господь.